Браслет, о пропаже которого заявила Бичем, мог быть, а мог и не быть, тем самым, который отнес в ломбард Медоуз. Описание было слишком общим. В компьютерном отчете приводилось несколько ссылок на дополнительные отчеты, и Босх переписал все их номера в записную книжку. Пока он это делал, ему показалось, что утрата Гэриет Бичем своих драгоценностей породила подозрительно большой расход бумаги. Далее он сделал запрос по двум указанным бюллетеням. Оба происходили из ФБР. Первый был выпущен через 2 недели после того, как Бичем ограбили. Затем он же вышел повторно через 3 месяца, когда драгоценности Бичем так и не объявились. Босх записал номер бюллетеня и выключил компьютер, после чего прошел в другой конец комнаты к секции ограблений и взломов в коммерческих предприятиях. На стальной полке, тянувшейся вдоль задней стены, стояли десятки черных папок, содержащих подборки бюллетеней за прошлые годы по старым делам и в том числе нераскрытым. Босх снял одну из папок, помеченную сентябрем, и начал просматривать. Он быстро понял, что бюллетени не были подобраны в хронологическом порядке, и не все из них вышли в сентябре. В сущности, не было вообще никакого порядка. Возможно, ему придется просмотреть все 10 месяцев с момента ограбления Бичем, чтобы найти нужный бюллетень. Босх снял с полки охапку папок и сел рядом, за стол, относящийся к секции взломов и ограблений. Спустя несколько секунд он почувствовал по другую сторону стола чье-то присутствие.
«Что тебе нужно?» — спросил он, не поднимая взгляда.
«Что мне нужно?» — переспросил дежурный офицер. «Мне нужно знать, какого дьявола вы тут делаете, Босх. Вы здесь больше не работаете. Вы не имеете права так просто заявляться сюда, будто заправляете следственной группой. Поставьте эти штуки обратно, а если вам надо их посмотреть, так придите завтра и попросите, черт возьми. И не вешайте мне лапшу насчет вскрытия. Вы здесь торчите уже полчаса!»
Босх поднял голову. Он определил возраст молодца лет в 28-29. Даже меньше, чем было ему самому, когда он пришел в отдел ограблений и убийств. Либо стандарты понизились, либо отдел был уже не тем, что раньше. Босх знал, что на самом деле и то, и другое. Он снова уставился в папку с бюллетенями.
«Я с тобой разговариваю, козел!» — загремел детектив.
Босх ногой дотянулся до стоявшего с другой стороны стула и пнул его. Стул вылетел из-под стола и спинкой ударил детектива в промежность. Вскрикнув, тот сложился пополам, хватаясь за стул, чтобы не упасть. Босх понимал, что сейчас оправдывает свою репутацию. Гарри Босх «Нелюдим, задира, убийца».
«Ну давай, малыш», — мысленно говорил он, — «сделай что-нибудь».
Но молодой детектив только пялился на него, подавляя гнев и унижение. Он был копом, который может выхватить пистолет, но, пожалуй, не станет взводить курок. И как только Босх это просчитал, он понял, что парень оставит его в покое. Молодой полицейский покачал головой, изобразил руками движение, говорящее:
«Ну, с меня хватит»,
и направился к столу дежурного.
«Валяй, накатай на меня телегу, малыш», бросил ему в спину Босх. «Пошел ты!» — вяло отозвался парень.
Босх знал, что ему не о чем беспокоиться. Служба внутренних расследований даже не взглянет на жалобу одного полицейского на другого, не подтвержденную свидетельскими показаниями или магнитофонной записью. Жалоба одного копа на другого представляла собой нечто такое, чего в этом ведомстве предпочитали не касаться. В глубине души они хорошо понимали, что слово «копа» само по себе не имеет никакой ценности. Вот почему копы из службы внутренних расследований всегда работали парами. Просидев час и выкурив 7 сигарет, Босх нашел, что искал. Фотокопия другого полироидного снимка того же самого браслета являлась частью 50-страничного набора из описаний и фотографий. Это были описания и фотографии вещей, пропавших в результате ограбления Уэстландского национального банка на пересечении 6-й авеню и Хилл-стрит. Теперь Босху удалось припомнить это место, и он даже вспомнил темное дымчатое стекло банковского здания. В самом банке он никогда не бывал. «Кража драгоценностей из банка», — подумал он. Впрочем, толку от этого открытия было мало. Детектив внимательно вчитался в список заявленных пропаж. Почти каждый предмет представлял собой ювелирное изделие
и предметов было слишком много для того, чтобы их было так просто зайти и забрать. Одной только Гарриет Бичем, судя по списку, принадлежало 8 старинных колец, 4 браслета, 4 пары серег. Кроме того, изделия заявлялись как похищенные не в результате вооруженного налета, а в результате кражи со взломом. Босх поискал поблизости какое-либо краткое описание этого преступления, но такого не нашел. Был упомянут только сотрудник ФБР, занимающийся этим делом, специальный агент Э. Д. Уиш. Затем в сводной таблице по нераскрытым делам он заметил, что в качестве даты происшествия указаны целых 3 дня. Ограбление произошло через несколько дней с начала первой недели сентября. Уикенд дня труда. Банки в деловой части города закрыты аж на 3 дня. Определенно, то была кража из банковских депозитных сейфов. Подкоп? Босх откинулся назад и задумался. Почему же такое преступление ему не запомнилось? Подобная кража должна была бы в течение нескольких дней обмусоливаться в прессе. В управлении полиции о ней говорили бы еще дольше. Потом он сообразил, что в день труда и в течение 3 последующих недель находился в Мексике. Банковская кража произошла, пока шел срок его месячного отстранения в связи с делом кукольника. Он подался вперед, снял телефонную трубку и набрал номер. «Таймс, Бремер. Это Босх. Опять застаю тебя за работой в воскресенье, да?»
«С 2 до 10 каждое воскресенье без права условно-досрочного освобождения. Так что случилось? Мы с тобой не разговаривали со времен... тогдашние твои проблемы с делом кукольника. Как тебе работается в голливудском отделении?»
«Сойдет. На время, по крайней мере». Он говорил приглушенно, так, чтобы дежурный детектив не мог подслушать.
«Вот как значит», — сказал Бремер. «Что ж, я слышал, ты сегодня утром подцепил жмурика на плотине».
Джоэл Бремер вел раздел полицейских новостей в газете «Лос-Анджелес Таймс». Дольше, чем прослужили в органах правопорядка большинство копов, включая Босха. Мало могло найтись такого, из событий, проходящих по этому ведомству, чего бы он не знал или не мог бы выяснить с помощью телефонного звонка. Год назад он позвонил Босху, чтобы тот прокомментировал свое 22-дневное отстранение без сохранения содержания. Он узнал о нем раньше самого Босха. Обычно полицейское управление ненавидело «Таймс», а газета никогда не упускала случая покритиковать управление. Но в сердцевине всего этого находился Бремер, которому каждый коп мог доверять, и многие, как, например, Босх, так и делали.
«Да, именно этим делом я сейчас занимаюсь», — сказал Босх. «Пока особенно говорить не о чем, но я хочу попросить тебя об услуге. Если дело обернется так, как обещает, для тебя появится кое-что интересное».
Босх знал, что ему нет нужды бросать приманку. Просто он хотел, чтобы репортер знал, впоследствии может кое-что измениться.